Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 10 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам присоединился Олег Волошин, народный депутат Верховной Рады Украины 9-го созыва от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь». Олег Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался. Олег Анатольевич, давайте начнем с судьбы господина Медведчука, потому что недели две назад даже сообщалось, почти месяц назад, что вот-вот какое-то чудовищное с него пытались взять залог и под эти условия выпустить, а потом вроде бы суд как-то смягчился все-таки. Запрет определенных действий или обязательства, там, явки и так далее. С чем это связано с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, я надеюсь, что меня хорошо слышите, потому что я тут только закончил заседание парламента, прямо из кулуаров Верховной Рады к вам включаюсь. К сожалению, забыл наушники и микрофон, поэтому извиняюсь сразу, приношу свои извинения вашим уважаемым слушателям, если меня не очень четко
слышно. Нет, вас слышно хорошо, да, просто погромче говорите.
Что касается Виктора Медведчука, то однозначно тут вверх надо начинать с того, что все уголовное дело против него является абсолютно политически мотивированным. Это видно по тем доказательствам, так называемым, которые предложили прокуроры. Напомню, против него возбуждено два уголовных дела по одним и тем же статьям Уголовного кодекса, то есть государственная измена. Первый раз ему там вменяют историю, что якобы он как-то там содействовал попытки начать, потому что ничего не началось на практике, разрабатывать какое-то месторождение у побережья Крыма, уже после того, как он оказался под контролем Российской Федерации. А во втором случае о том, что он участвовал в переговорах, содействовал тому, чтобы на украинские теплоэлектростанции поступал уголь с украинской же территории, но не под контрольной территории, то есть территории Донбасса. Если вы спрашиваете о формальной стороне дела, то есть не о сути обвинений и нашей реакции на них, а вот о мере пресечения, так называемой, то, конечно, никаких оснований изначально такую меру пресечения применять к народному депутату, публичному человеку, всем хорошо известному, не было. Он сам добровольно, обычно, для чего принимается мера пресечения, чтобы человек, там, грубо говоря, не сбежал. Я вам скажу прямо, и сам Медведчук это не скрывает, ему неоднократно поступали через разных общих знакомых, да, которые поддерживают контакты с Зеленским и его командой, предложение, собственно, как раз сбежать. То есть, знаете, уехать из страны под и с обещаниями того, что в ответ будут не только уголовные преследования будут прекращены, но и сняты санкции, которые незаконным способом были наложены в феврале этого года на него и его супругу. Он по состоянию на сегодня не может распоряжаться ни своими счетами в банке, ничем. То есть все эти активы заморожены. Они принадлежат ему. Они не конфискованы, они заморожены. Потому что Украина стала первой страной в мире, которая применяет санкции против собственных граждан. Обычно там санкции применяют против граждан зарубежных стран, до которых не может дотянуться национальная фемида. В данной ситуации санкции применены против Медведчука. Ну и далее после него уже там пошли сотни людей, против кого применяли санкции. Так вот, любая мера пресечения, кроме личного обязательства, да, что такое личное обязательство? Это то есть обещание являться на все следственные действия по приглашению следователя. Это обычная практика для уважаемых публичных людей. То есть нет никакого смысла человека, который не является ни убийцей, там, ни террористом, ни каким-нибудь там квартирным вором, а публично известный человек, всем более того, очевидно, находящийся под колпаком спецслужб, контролируя его перемещение, и задолго до начала уголовного преследования отслеживались с украинскими спецслужбами в незаконный способ, но тем не менее это факт, очевидно, да, что он лидер оппозиции. Угу. То есть они при желании всегда, ну в крайнем случае можно было подписку о невыезде. Да?
Но домашний арест остается для него.
Вот, так они применили изначально к ним домашний арест. Когда законные методы продления домашнего ареста, его трижды, дважды продлевали, исчерпались, придумали второе уголовное дело, вот по углю. И по первому делу, вчера действительно много шума, что суд отменил арест, а дальше он и продлевать его не мог физически. То есть физически, юридически это невозможно. Да. Но подоспело второе дело, по которому теперь снова домашний арест. То есть, но при этом забавно, две недели он пребывал под двойным домашним арестом, по двум делам.
По двум делам.
Вот. То есть по факту ничего не изменилось, не одна большая разница. с Виктора Медведчука все-таки сняли электронный браслет. Еще раз вдумайтесь. С публичного человека, всем известного, у него на ноге был электронный браслет. Знаете, как у какого-то там мелкого жулика, который действительно там вскочит в первый там самолет любой и улетит.
Но, с другой стороны, что... могли сказать, могло быть хуже, понимаете, за стенки, СИЗО и так далее. Но это я, к вопросу, говоря, да.
Ага. Не, ну, здрасте. Я, во-первых, ну, мало того, я не буду там даже обсуждать юридическую прежде сторону.
Понятно.
Нет оснований, потому что СИЗО применяется для людей, которые действительно могут, находясь на свободе, представлять опасность там и так далее. Но очевидно, что, учитывая личность Виктора Владимировича, его характер отношений с руководством Российской Федерации, физическое помещение его в СИЗО, это нерешаемая для украинской власти задача. Это имело бы настолько драматичные последствия для отношений с Россией и без того плохим. Но, допустим, я могу только допускать, да, есть некая ирония в том, что Медведчука судят за то, что он помогал Украине избежать энергетического коллапса, получая уголь, ведя переговоры, хотя оплаты, все решения по этому поводу принимал Порошенко и его команда. Медведчук играл роль посредника. Но в 2014-2015 году, и вот с 1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля в Украину. То есть, грубо говоря, очень разумная реакция Российской Федерации. Вам не нравится, когда к вам приходит уголь из государства-агрессора, ну живите без угля. Мы посмотрим, как сейчас помчаться в Москву эмиссары от Зеленского, просить, умолять об угле. Вчера уже мы получили 500 мегаватт электроэнергии в порядке аварийной помощи от Беларуси, от диктаторского режима Лукашенко, который здесь, в Верховной Раде, называют диктатором, понимаете?
Олег,
а теперь,
Антонович,
благодаря Лукашенко, наша энергосистема до сих пор... Я с вами общаюсь, у нас есть электричество в стране,
да,
только потому, что Лукашенко нам помог, понимаете?
Давайте этим пользоваться, а то время ограничено. Олег Антонович, здесь важно понять, как воспринимают все-таки персону Медведчука на Украине? И второй аспект, это газовый вопрос, но вот чуть попозже, по Медведчуку, чтобы просто закончить. Что это за персона?
Украина глубоко расколотое общество. Оно расколотое, у меня теория такая, что она никогда не была единым. Ну, скажем, даже если мы посмотрим в историю, мы с, там, допустим, коренными жителями Таллина или Риги, да, там их предками, мои предки, жили в одной стране дольше, чем с львовянами. Западная Украина вошла в состав Советского Союза только в 1939 году. А в составе Российской империи, например, там Украина, там восточная ее часть пребывала с середины 17 века. Соответственно, у нас ничего, очень мало общего. Сколько бы нам тут не рассказывали, у нас очень разные взгляды. Но я могу сказать одно. Был последний опрос, вот буквально позавчера. Центр Зумков, там есть такой вопрос всегда, за кого вы не проголосуете на президентских выборах ни при каких условиях. Ну, то есть, кто вас вызывает абсолютную, тотальную антипатию. То есть, грубо говоря, против него может быть, там, я не знаю, там, алкоголик из соседней квартиры, но вы скорее за него проголосуете, чем за этого человека. Так вот, 24,7% не готовы ни при каких условиях проголосовать за Виктора Медведчука, но 32%, если точно 31,9%, ни при каких условиях не готовы проголосовать за Зеленского. То есть сегодня Зеленского не любят и ненавидят больше, чем Медведчука, который его имидж равно отношение к России, по сути, во многом. То есть он не скрывает своего дружественного партнерского отношения к России. Поэтому вот так вот практически там четверть населения всеми фибрами души ненавидит Россию и, соответственно, не любит Медведчука. Все, кто к России относится либо нейтрально, либо позитивно, точно так же относятся к Медведчуку.
Он сможет стать какой-то разменной монетой вот в российско-украинских отношениях?
Нет,
есть,
ну,
у вас такое
сама
ощущение?
Сама постановка вопроса унизительна. Никогда в жизни он такого не попросит, и такого, таких разговоров быть не может.
Нет, не то, что его передать Российской Федерации, я не об этом, не то, что его передать Российской Федерации в обмен на кого-то.
Даже если ваш Навальный, которого там мизерная часть российского общества поддерживает, имеет внутреннее достоинство не просить американцев там его выменять, то уж Виктор Медведчук, которого, опять же, наша партия сегодня по рейтингу фактически равна партии «Слуга народа», то есть мы сделали с ней первое место. Это около 20% нас кажется. Ну, у них 18, у нас там 17,7, ну, примерно в рамках статистической погрешности. То есть, естественно, нет никаких оснований. Зачем? Да? Эти шутками один знакомый говорит, мы здесь Россию подождем. Но я в плане того, что мы подождем нормализации отношений, будем добиваться нормализации отношений с Россией здесь. Мы не собираемся уезжать в Россию.
А каким образом, кстати, есть ли программы, и как меняется отношение граждан Украины к Российской Федерации? Ну, то есть, здесь складывается ощущение, что политики отдельно, люди отдельно, пресса отдельно и депутаты отдельно.
Ну, это 100%. Во-первых, ваши коллеги-журналисты, тут некоторые вот тут прямо рядом здесь, они считают, они такую, знаете, свою такую тайную войну с Путиным ведут, как им кажется, да? Они там, например, скажем, ну, например, отказываются там взаимодействовать с российскими коллегами-журналистами, да, или еще что-то. Ну, такая, знаете, мелкая такая, из кустов назвал волка сволочью. Политики на этом, естественно, играют, играли, но все меньше и меньше. Естественно, что, ну, когда вот люди, вот сейчас вот я сижу, то у меня вот прямо, то есть я так поставил телефон у окна, за окном митинг антивакцинаторов, люди, которые выступают против вакцинации. Вот у вас только что была тема, у вас в России точно такое же движение есть, естественно, как и
везде. У нас митинги не устраивают против этого, да, ну ладно.
Ну, так. У людей вопрос сегодня вакцинации, потому что у нас введено принудительное наличие сертификата вакцинации или ПЦР-тестов для того, чтобы попасть в общественный транспорт, на работу там, и так далее, в межгородской транспорт. Это тема номер один сегодня. Да. У нас 730 смертей вот за сутки в Украине от коронавируса. А наличие тепла в квартирах — тема номер два. Естественно, бедность и наличие доходов, способность прокормить семьи — тема номер три. Школы закрыты на карантин, дети в очередной раз за два года фактически не учатся — тема номер четыре. На этом фоне конфликт с Россией, он, ну, отошел вообще на второй план для огромного числа граждан Украины. Конечно, есть там ядерные русофобы, они всегда были и всегда будут. То есть, так же, как есть ядерные русофилы, которые будут любить Россию при любых обстоятельствах. А есть те, кто будет ненавидеть Россию, даже если Россия завтра не только Крым вернет, но еще и Кубань подарит. Так было и до 2014 года. Но в целом, если люди посидят с холодными батареями и без электричества, я думаю, отношение к Российской Федерации улучшится еще больше, потому что будет понимание того, что нравится или не нравится, Россию не нужно любить, ее можно искренне ненавидеть, но с ней придется иметь дело.
Но месяц назад примерно в нашей прессе вышла большая статья на тему того, какие шаги собираются, например, в Кремле предпринимать и предлагают по экономическому взаимодействию, там, другие линии с Украиной. А от Украины ответа не последовало в этой связи. Вот с вашей точки зрения, все-таки это ожидаемо или это может в ближайшее время поменяться?
Не, ну слушайте, ну логика на зло маме отморожу уши, она как бы наша, ну, у нас вообще ментальность идентичны во многом, поэтому я думаю, многое происходящее здесь понятно и вам, и, например, когда у вас там из-за санкций давили там пармезан тракторами и бульдозерами, что у меня как человека думающего вызывало какое-то, ну мягко говоря, отторжение, да, и, вместо того, чтобы не отдать бедным там, или не знаю, то есть, когда у вас санкционные продукты просто закапывают в землю, ну такая же история вроде как и здесь. Но в целом, конечно, ну смотрите, 68% рынка угля в Украине, это официальные данные, составлял на 1 ноября уголь из Российской Федерации. По факту, на самом деле, значительная часть этого угля — это уголь с Донбасса, который тайно завозится, но маркируется как российский. Хотя это уголь украинский же с нашей неподконтрольной территории. Газ, понятно, российский. Хотя нам рассказывают, что он реверсный, но понятно, что это просто накрученные в карманы идущие чиновники сверхдоходы. Это тот же российский газ, который идет. Он не может идти в две стороны по одной трубе, он идет только в одну сторону. Электричество то же самое в значительной степени из России. В этой связи, ну, горюче-смазочные материалы, все, чем заправляются украинские танки, это горюче-смазочный материал, поступающий из Беларуси, производимый из российской нефти. Скажем, если Россия бы действительно захотела поставить Украину на колени, даже не надо воевать. Можно просто прекратить поставку всех видов энергоносителей, и через месяц любая власть приползет под Кремль на колени. Но пока, к счастью, это не происходит. Ваши пока играют в добрых таких еще товарищей.
А ваши?
А наши играют, лепят дурака. Знаете, это лучшая такая тактика — лепить дурака. Когда ты не знаешь, когда у тебя, ты знаешь, что решение есть, но оно не понравится твоим, допустим, части избирателей, то нужно делать вид, что ты просто не знаешь, что делать. Ну вот они, например, там, вот это как с мирным процессом на Донбассе. Все не, это то же самое вот в обществе. Спроси общество. Ну, многие не хотят компромиссов. Да? Мы не хотим там особо статус и так далее. Сразу вопрос. Вы готовы к мобилизации на фронт? Нет, мы не хотим. А что тогда? Ну никак. Вот пусть оно как-то будет. Как-то оно не будет. Но... Или война большая, и иди мобилизуйся, и завтра ты там сгинешь на Донбассе. Или надо договариваться. Люди не хотят признавать очевидных реалий. То же самое здесь. Хотите с холодными батареями сидеть без света? Не хотим. Надо договариваться с Путиным? Не надо. А как? Ну, не знаем как, пусть на марсиане пришлют. Ну, вот это такая вот это часть, к сожалению, результат, в том числе медийной обработки людей. Но постепенно протрезвление приходит, и еще раз говорю, никто не просит Россию любить, но никуда от нее не денешься.
Но Зеленский, который обсуждает с Байденом, например, в Глазго тему Донбасса, вообще искал довольно активно ваш президент контактов с американскими. Вот эта политика сейчас украинских властей, она во многом все-таки обусловлена тем, что страна выжидает ожидание постоянной подтверждения помощи с Запада или нет?
ну, слушайте, это помощь. Запад бы хотел помочь, уже помог бы. Никакой помощи нет и не будет. Они могли еще в 2014 году, когда Украина действительно из-за боевых действий лишилась доступа к углю на Донбассе, не продавать нам пенсильванский уголь там втридорога, а поставлять его бесплатно. Ну, для американцев это копейки, да, на самом деле, для, учитывая тот масштаб помощи, которую они оказывают там разным государствам, там, тому же Израилю на 5 миллиардов в год. Но не делают этого и не будут делать. И сейчас, ну что значит он обсуждает с Байденом? Вы видели это обсуждение?
Ну,
дипломатия,
да.
Это называется pull out. Это когда ты вот на большой тусовке, знаете, там подбежал к кому-то там, и два слова сказал, там переговорил, там 3-5 минут поговорил. И у Януковича были такие же встречи с Обамой. Но мы тогда и работал в МИД, и мы тогда не говорили, что это грандиозные переговоры. Вот, насколько я понимаю, речь идет в ближайшее время о встрече полноценной Байдена с Путиным. Вот это будут переговоры. А это так, даже на уровне политической поддержки, Зеленский, ну это длинный отдельный разговор, почему, но не вызывает больших симпатий сегодня в Белом доме. Ну сегодня вот только что сняли 5 министров.
Так.
Друг, да? То есть это что такое? Это четверть Кабмина практически. Ну вот так вот, у нас все хорошо, у нас все отлично, но 5 министров мы снимаем. Включительно с министром обороны. Более того, у первого вице-премьера, министра экономики, дома сегодня обыски антикоррупционного бюро. При этом у нас коррупции нет.
Ну, процесс министр экономики идет.
У нас, ну и так далее. То есть очевидно, что глубочайший системный кризис, который делает ну, любые какие-то системные стратегические шаги невозможными. Западные партнеры в этой ситуации просто предпочитают постоять в стороне и понаблюдать, чем оно все закончится.
Украина нужна Соединенным Штатам Америки и Европейскому Союзу? Вот сейчас, как вы видите это?
Соединенным Штатам точно нужна, потому что...
В каком виде?
Ну, во-первых, действительно вложено немало и за многие годы в целом. Вложены немалые деньги. Плюс, ну, а кто бы это не использовал? Это, как говорится, удобный и очень дешевый, потому что все-таки, если сравнивать, например, с вложениями в ту же сирийскую оппозицию или там в Афганистан, где там триллион, да, это все равно копейки для американцев. Но очень хороший инструмент в балансировании России, то есть создание России постоянных проблем. Естественно, что американцам нужно. Европейскому Союзу, конечно, нет. Страшный сон для европейцев – это Украина в составе ЕС, и все наши проблемы, которые на них бы свалились автоматом. Поэтому, естественно, что в этой ситуации, я думаю, ни о каком серьезном... То есть вообще европейская иллюзия, я назвал, или идея, как хотите, она мертва. Понимание того, что у людей на улице, то, что нас там никто не ждет, оно есть у всех. Но если министр иностранных дел господин Кулеба, там мой старый приятель, публично вот на конференции ЕС в сентябре сказал... Это не мы не готовы, это ЕС нас не хочет принимать. Впервые, наконец-то. Ну, это очевидная вещь, но впервые это прозвучало от чиновника постмайданной Украины, что сам ЕС не хочет нас принимать. Чтобы мы там завтра хоть как Швейцария, нас все равно не будут принимать. Это понимание есть у всех, а вот та же история с вакцинами, с принудительной вакцинацией, это же тоже западная модель, да? То есть я, например, честно говоря, разделяю, конечно, необходимость вакцинации, но для огромного числа общества, то есть тот факт, что сегодня, а у нас, вы знаете, экономика во многом держится на зарубежчанах, на трудовых мигрантах, кто работает у вас, кто работает в Польше, кто работает там в Италии, когда они понимают, что они могут поехать на заработки и посадить свои семьи только через вакцинацию, у них дополнительный зуб, конечно, появляется на, опять же, западные институции. Мне сегодня, в принципе, грамотные люди всерьез рассказывали, что они верят в чипирование Биллом Гейтсом через там эти вакцины там и так далее. А среди широких масс это вообще распространенная точка зрения.
Ну расскажите, есть, что у стоматологов так, удобнее, там площадь
России, это одна история,
больше.
Да, часть общества, а не любовь к Западу и недоверие к Западу, оно еще больше сегодня.
Ну тогда получается, Олег Анатольевич, важно понять, Украина сейчас строит свою государственность на почве чего? Что Украина будет антироссией или Украина это Европа, или Украина это есть Украина?
Вот это меня всегда, кстати, больше всего возмущает в вопросах российских журналистов, не в обиду. Вот вы делаете, вы строите. У нас мы очень разные, скажем.
Нет, ну государство,
мы,
хорошо.
Мы там вторая, например, партия в стране. У нас наши избиратели видят одним образом будущее Украины. Причем по принципиальнейшим вопросам,
так,
по базовым вопросам.
Да.
Избиратели Петра Алексеевича Порошенко видят принципиально иным образом. Поэтому, когда люди говорят, там, Украина, можно говорить, команда Зеленского или там такая, ну, то есть нельзя говорить, нет понятия единой Украины.
Давайте здесь точку с запятой. Точку с запятой.
Диаметрально разные вопросы. У нас до сих пор 13% вот без Донбасса и Крыма. Был недавно опрос. 13% украинцев не проголосовали бы сегодня за независимую Украину. Ну, понимаете.
Давайте поэтому продолжим после новостей. Олег Волошин с нами. Мы вам перезвоним через 3 минуты. Олег Волошин, народный депутат Верховной Рады Украины 9-го созыва от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь». Новости и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Олег Волошин с нами, народный депутат Верховной Рады Украины 9-го созыва от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь». Говорим мы про Украину. Стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Олег Анатольевич, я тогда уточню свой вопрос по поводу образа будущего, вообще того, что как на Украине видят Украину саму. То есть одни видят, например... Это вопрос. Украину как антироссию. Другие видят Украину, встроенную целиком и полностью в европейскую систему. А третьи видят, например, Украину как свое самостийное государство, которое и, в общем-то, и здесь готово сотрудничать, но и, соответственно, с Россией тоже работать. Вот насколько антагонистичны вот эти вот позиции сейчас в политическом спектре украинском?
Ну, а четвертые видят ее вообще как дружественную Россию. Кстати, между прочим, чтобы вы понимали, радикальность этого лагеря, на самом деле, колоссальна. То есть, это, скажем, ну, наверное, вот как у вас там в либеральном, да, не либеральная ниша, она не волнует большинство населения, но внутри либеральной ниши люди настолько там придиристо к любым там скажем, отступлением от классического русского либерализма относятся. То же самое в этом, казалось бы, то есть мнение, что здесь все одинаково, там, скажем, там, чуть холоднее или чуть горячее не любят Россию, это не так. Если вы посмотрите, например, на бои, когда вот нас там, например, обвиняют, там, даже вот, ну, внутри, да, скажем, а вот там Волошин, например, позитивно высказывался о Майдане, да, там, или еще что-то. То есть, ну, если часть общества, например, составляет, наверное, пятую часть, это без Донбасса, опять же, и Крыма, где вот радикальное неприятие всего, что происходило после 2014 года. Mm-hmm. Поэтому это не совсем, знаете, это не, грубо говоря, там не просто ниша там ярых коммунистов или как-то монархистов, да, которых и обсуждать не нужно, потому что это там совсем такие для ценителей, скажем. Таких людей довольно много, которые просто в силу того, что в СМИ определенная линия проводится, они как в некоторой внутренней миграции, но все смелее и смелее. Допустим, если вы посмотрите, например, ну, в чем популярность того же Анатолия Шария, да, действительно колоссально популярного блогера, там даже по мировым меркам очень популярного политического блогера, потому что это ниша вот людей, которые не приемлят то, что происходило на Майдане, после Майдана, это довольно большое количество людей. Так вот, все эти сегменты, как вы сказали, это, ну, даже вот первых два можно объединить, потому что антироссия и часть Запада – это и есть один проект. То есть там даже все люди сами себе в этом, ну, это невозможно. Я не вижу тех, кто говорит, я за НАТО, но при этом я к России отношусь нейтрально. Таких нет. Понятно, что это все, которые Россию ненавидят. Так вот эти две, по сути, два видения страны, и они также непримиримы, как на самом деле, если вы посмотрите статью Василия Шульгина, в свое время уроженца Киева, такого ярого русского националиста, украинствующие мы, вот примерно такое же столкновение. То есть одни видят, то есть это речь не об одном украинце как этносе, да, как нации, или там тем более политической нации, а как украинский проект. То есть это набор, посмотрите, они сами, вот, допустим, за эти годы очертили набор именно политических признаков, да, как эти признаки русского либерала. Там не любишь Путина, там, знаешь, там поддерживаешь Запад, там и так далее, и так далее. То же самое здесь. Есть признаки такого, они сами очертили вот тот лагерь, этот признаки патриота. Тут мало просто, допустим, симпатизировать Западу и не любить Россию. Нужно еще обязательно переходить на украинский язык или стремиться к этому. Нужно обязательно поддерживать украинскую церковь отдельную от русской православной церкви. Нужно обязательно славить Бандеру и там, и, ну, я упрощаю.
Я понимаю, такая, да.
То есть определенный пантеон героев. То есть в этом смысле они сами эту униформу чинускую придумали. И сегодня это уже политическая картина. То есть людей, которые, например, вот я знаю, не знакомы, таких хватает, особенно в Facebook-сообществе, да, где этих пузырьки создаются, где человек, например, выходит и говорит, и который на фронте был, и которого точно в симпатии к России не заподозришь, но который, например, выходит и говорит там, ну, слушайте, ну, вы зря вы носитесь, например, с этим Бандерой. Он действительно там, ну, по крайней мере, часть, не он лично, но подразделение ОУН, там, причастных, допустим, к Холокосту. И все, это анафема, это сразу, как бы, даже в этом смысле показательные конфликты с поляками. Ну, уж поляки-то русофобы похлеще, кого бы ни было в Украине, но они при этом и бандеровцев не любят. И тут моментально столкновение происходит. То есть это такое, знаете, абсолютно эксклюзивная, то есть она не инклюзивная, а эксклюзивная история. И в этом смысле их видение, оно нерелевантно возможностям. То есть никто не дал бы в Украине все равно построить вот такую консервативную, ультранационалистическую Украину. То есть два варианта. Либо глобализм, либо полное открытие всего. Да? Сюда приходят глобалисты, в том числе со всеми своими либерально-левыми, либеральными ценностями ЛГБТ и так далее. И то, сейчас это не надо, но это другая тема.
Да.
И моделируют Украину по модели некой, допустим, Чехии, да, в сегодняшней Европе, да, в сегодняшнем Евросоюзе. То есть... Либо это действительно страна, которая там, скажем, в той или иной форме поддерживает какие-то отношения с Россией. Вероятность построить абсолютно самодостаточный Бандерштат, который одновременно показывает кукиш и Западу, и России, этого нет, этого пути не осталось. Этот путь мог отчасти, там, кстати, как ни странно, реализовать Янукович, ну, то есть, со своими, то есть, типа, поиграть в такого, знаете, нового Лукашенко, как он был до последних событий, да, когда он одновременно там вроде белорусскую нацию устроил, но при этом и с Россией дружил, или там, ну, что-то такое. Сейчас этого нет. Ты или отдаешь все, что от тебя просит Запад, или идешь, наоборот, на компромиссы с Россией. То есть, вот этой средней части сегмента не осталось.
Олег Анатольевич, я правильно понимаю, что можно сделать вывод, что, например, в Российской Федерации преувеличивают опасность, исходящую от ультранационалистов на Украине, когда об этом говорят?
Не, ну, конечно, я всегда об этом спорил, доказывал, и, естественно, что у вас это делается по внутренним причинам, вам удобно лепить, там, знаете, из Яроша какого-то там всемогущего маленького Гитлера, это совсем не так, там, например, то есть правый сектор, эта организация фактически не существует.
Запрещенная у нас, да, мы должны говорить, что она запрещена.
Вот видите, даже то, что вы вынуждены это уточнять, это немножко забавно. У вас и Талибан запрещен, а при этом в Москву приезжают представители Талибана. Ну ладно, это как бы сейчас не об этом. Я просто хочу к тому, что, конечно, это искусственно нагнетается. Конечно, этот фактор искусственно создается. Но вот что реально не преувеличивается, это то, что в последнем выступлении Валдая говорил Путин. Это, как называемое, военное освоение украинской территории Западом. Без формального вступления в НАТО, которое, естественно, нам не светит. Это того, что у нас на нашей территории, то есть, допустим, в прошлом году над нашей территорией американские стратегические бомбардировщики отрабатывали некие военные операции. Да? Ну, потенциально, как предполагают военные эксперты, военная возможность ядерного удара или там ракетно-ядерного удара по территории России. То, что он сказал, допустим, Валдай, там, вот представьте, там, под Харьковом ракета появится, а что нам с этим делать, да, подлетное время 7 минут. Вот это вот реальная угроза, которая действительно создает угрозу того, что в Москве будет принято очень неприятные для нас решения, которые могут привести к коллапсу украинского государства. Это реальная угроза. Рассказы о том же, мне вот, конечно, забавно, как у вас там в Нижнем Новгороде, то еще где-то там постоянно арестовывают каких-то там симпатиков Бандеры, которые теракты готовят. Ну окей, там, пусть там это будет вопрос к вашим следственным органам, воспринимается это, конечно, здесь немножко забавно. Здесь они, конечно, на улицах людей терроризируют. Понятно, да? Там,
то есть это
самого...
есть? То есть это есть все-таки?
Естественно, это есть, но это не представляет угрозы самой России.
Нет, я говорю не про угрозу России. Нет, вы меня не поняли. Я говорю о том, не преувеличена ли угроза этих людей, например, для украинского общества. Я об этом говорю.
Они имеют мизерную общественную поддержку. Если вы посмотрите, какие партии, национальный корпус, там они имеют там 1-1,5 максимум процента. Но в силу того, что это хорошо сплоченный, военизированный, спаянный, в том числе коррупцией, крышеванием там бизнесов, там они там рэкетом занимались и так далее, под крышей там Авакова и так далее. Люди, которые понимают, что при хорошем расследовании всем сидеть. Причем не за их дело убьют, там даже крайне правую, а за конкретные уголовные преступления. Это опасная сила, и они действительно представляют большую угрозу, и теоретически те же западные посольства должны были бы эту проблему тоже воспринимать очень серьезно. Потому что это угроза в том числе и тому, что они хотят навязать. Да? Потому что это одни и те же самые люди нападают, скажем, на митинги там, за поддержку там, Украинской Православной Церкви и на митинги ЛГБТ, например. Это одни и те же, то есть у них абсолютно такая же повестка, как у всех крайне правых во всей Европе. Там они не любят, ну то есть только здесь добавляется еще антироссийский сегмент. Допустим, если в Евросоюзе антиевропейский сегмент, там, ну антиесовский, да, то здесь они точно так же. Они против вакцинации, они против ЛГБТ, они против евреев, они против мигрантов, они против темнокожих. Вон наш олимпийский чемпион Жан Беленюк, тут к нему депутаты «Слуги народа», к нему на улице подошли, там начали рассказывать, что он никакой не патриот, а африканец, в свою Африку уезжает, хотя он здесь родился. Вот.
Олег Анатольевич, а здесь есть еще другой аспект. Вы сейчас обрисовали, как видят разные как бы части политического истеблишмента будущего Украины, какую надо строить Украину. А у Зеленского какой план? Как он видит с вашей точки зрения?
Да. Я не знаю. Мне кажется, у него никакого плана нет, он очень ситуативно действует, и он избирался на одних лозунгах. Мне вообще было трудно себе представить, что человек, который сделал свою там карьеру, именно блестящую карьеру как актера талантливого и шоумена во многом в России, выраженца Кривого Рога, русскоговорящего этнического еврея, в принципе не может быть, скажем, русофобских наклонностей, ну, по определению. Можно там, понятно, как став президентом, он, естественно, должен и обязан там высказываться и по вопросу Крыма, и Донбасса, и по многим другим вопросам, не так, как хотелось бы в Москве. Это естественно. Но мы были уверены, что он точно, если не рискнет даже на официальное свертывание некой украинизации, то, по крайней мере, на практике будет делать все, чтобы ее пригасить, чтобы, как он сам говорил, хотят говорить по-русски, пусть говорят, какая разница, потому что он сам такой. Но оказалось, нет, его убедили, что нужно, как и Петра Алексеевича Порошенко, который, честно говоря, уроженец Болграда, в свое время первый раз депутатом парламента Порошенко, это, ну, можно просто погуглить, да, стал от партии СДПУ, лидером которой был Виктор Медведчук, ну, скажем так.
Ну да, например. Дальше ирония судьбы.
Дальше Порошенко был основателем партии регионов, да, допустим, угу. Зеленский и сегодня студия идет сериалы, в которых фильмы, в которых играет Владимир Александрович Зеленский, идут на ваших каналах. Ну, это же все знают. Там сериалы, снимаемые его студии, там «Папик», например, и так далее, прекрасно идут у вас. Деньги, кстати, поступают на те же самые офшоры, которые засветились в Pandora Papers. И я не слышал ни разу, чтобы Российская Федерация наложила какие-то санкции или хотела наложить санкции на студию 95, квартал 95. Да? То есть ваши все, они получают спокойно деньги, его супруга владеет квартирой в Ялте. То есть в этом плане... все эти связи, которые были, они все остаются, вопреки риторике.
Но здесь просто важно еще отметить. Вы говорите, что вот он приходил с одним лозунгом, а сейчас, видимо, его убедили, что в заложниках человека держат или что?
Ну, слушайте, ну это опять, его спрашиваете, но некоторые находят... Я тоже не понимаю, тут даже, говорят, человек очень такой горделивый, обидчивый, да, и по некоторым поступкам, ситуациям, и в его собственной команде, как того же Разумкова снимали, это подтверждается на практике. Но после того, как тот же нацкорпус устроил ему, помните, когда он ездил на линию разграничения, когда да. он там знаменитую речь толкнул про «я не лох, мне 42 года», он, по идее, должен был их всех там закатать в асфальт, сделать все, чтобы всех пересажали, причем абсолютно по уголовным делам там есть за что, и разгромить вот эту всю компашку, чтобы Белецкий там сидел давно и все такое. Но он его не сделал, и это поразительно, мне самому это непонятно. То есть он вот, если бы он подмял, заждавил жестко национал-радикалов, то тогда, конечно, и нам было бы тяжелее, например, допустим, защищать того же Медведчука. То есть как бы всем сестрам по серьгам, да. Вот мы ударили по радикальным русофобам, вот мы бьем по русофилам, вот мы как бы типа за что-то такое среднее. Но когда Стерненко на свободе, а людей, которые там выступают с пророссийскими лозунгами, пытаются сажать в тюрьму, а человек, который радикального националиста, который убил другого человека, за убийство не посадили, это, конечно, создает полное ощущение шока, особенно на Юго-Востоке, где у него были самые лучшие результаты. В Луганской, в Донецкой области он там получил за 90% во втором туре. Поэтому...
Чего ждут на Украине от нормандской четверки, от новой фазы, которая, казалось бы, вот-вот будет?
Я, во-первых, не думаю, что она будет.
Почему?
Я не вижу оснований сегодня для Москвы идти на это, очередной пиаровский подарок давать. То есть никто не хочет сериал, мы устанавливаем мир на Донбассе. Сериал никто снимать не даст. Или будет движение к миру, а для этого здесь, в этом помещении, здании должны начать обсуждаться законопроекты и голосоваться законопроекты по политической части Минских соглашений. Mm-hmm. Да, тоже формула Штайнмайера пресловутая быть внесена в законодательство. Либо ничего не будет. Более того, может быть, еще хуже. Я думаю, тут у всех здравомыслящих людей есть понимание, что если кто-то убедит Зеленского, что мы можем взять 2-3, там, как ему там говорили, там, поселка, села, там, остановиться, потом сказать, ну, смотрите, мы взяли 2-3 села, освободили, да, мы можем и больше, но мы не хотим кровопролития, поэтому Минские соглашения надо переписать, давайте подпишем что-то другое. Этого никто не позволит, удар будет уничтожающий, причем не только на Донбассе, а по всему периметру наших границ. И это показали весной, это может произойти снова. Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение там, 5-7 дней максимум.
Но, то есть, на Украине какой-то крупный... На Украине, скорее, Украине удобна заморозка конфликта в Донбассе и заморозка.
Да, естественно, естественно. Ну как, опять же, не Украине. Миллионам украинцев нет, они хотят...
Властям, мира, я имею в виду украинским властям действующим, давайте
власти,
так.
Да, власти, да, удобно заморозка, потому что большая война, это, ну, это все, это крах, и это понимание сегодня есть, я так понимаю, что это понимание донесено Москвой и до Запада, что, ребята, вы своими санкциями танки не остановите, если будут ставки так высоки, ну, скажем так, что там два варианта, да, либо начнется действительно здесь размещение. Ну, опять же, Путин Валдаевич очень подробно сказал, помните, он сказал, там, вот, тренировочные центры, да, я знаю, что Конституция запрещает базы, но не запрещает тренировочные центры, а там же можно что угодно разместить. То есть это прямое, что если вы попытаетесь в тихие сапы разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде чем появятся морпехи, вы реально сами натолкнетесь на угрозу ядерной войны, да, мы сначала просто возьмем эту территорию, вам негде будет размещаться, но нам еще спасибо скажете, потому что мы с вами хотя бы в прямое военное столкновение не поступим. Это первое. И второе, это попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине. Два фактора, которые должны учитывать. Что, конечно, украинская власть, это, я надеюсь, понимает. А, соответственно, оно и идти на компромиссы тоже не хочет. Боится, что ко всем их нынешним проблемам, вот сейчас, сегодня уже, да, Зеленскому очень сложно. Я не спорю. У него когда было 70 с лишним процентов рейтинг, огромный мандат доверия людей, он мог, конечно, там тогда спокойно задавить вот эту, вышли бы тут какие-то радикалы, для этого есть спецслужбы, для этого есть правоохранители, любая попытка, они же грозили, знаете, взять штурмом парламент. Ну, но да. Это же шикарно. Вспомните, разыграть историю, как в Америке с штурмом Капитолия. Да, вот пошли на штурм, всех повязали, потому что украинцы в своей основе не радикалы и не любят погрома, особенно общественной собственности.
То есть, а Майдан? А Майдан?
Ну, это же мизерно. Ну, так, слушайте, Майдан, сколько там людей было? И, во-первых, большинство людей на Майдане были мирными. Радикальная часть составляла меньшинство. Украинцы, по своей сути, еще раз говорю, народ мирный, спокойный, и ценящий свою, на это, свою хату, да, вот, то есть как бы не, не желающий потрясений. Поэтому и рейтинг, еще раз говорю, в России на телеке любят рассказывать про правый сектор и так далее, это движение фактически уже не существует. И оно никогда не пользовалось поддержкой больше, чем там 1-1.5% общества.
Ну, понятно же, что эти движения могут тоже, националистические движения, может кто-то использовать в каких-то своих целях. Вот здесь
я понимаю, но я имею в виду, что если бы Зеленский действительно хотел, вот можно было использовать любые вот такие радикальные действия, как повод, чтобы всех закрыть, и все. И это бы расчистило путь к тому, чтобы дальше проводить какие-то компромиссные шаги по именно мирному регулированию. Одновременно можно было бы там для там, патриотической действительно части именно общества большой, которое обидно там на Россию, допустим, поднимать тему того же Крыма, да, которая нерешаемая в обозримом перспективе, говорит, подождите, я же не сдался Москве, я просто остановил войну, как обещал, он обещал это. Но, например, по Крыму мы, наоборот, еще больше делаем сейчас, и больше шумим, и сбрем там в кастрюлю и так далее, чем делали при Порошенко. Вот такая бы тактика, она могла бы привести, конечно, результаты. Но этого не произошло. Я помню, я разговаривал, хорошо, я говорю, вы сами боитесь. Я разговаривал с тогдашним министром иностранных дел Пристайко, которого я хорошо знаю, со времен общей работы в МИД. Я говорю, почему вы не просите от Запада санкций? Вот есть санкции против России, против там этих сепаратистов. Почему нет санкций против, например, тех национал-радикалов здесь, которые силой, опять же, силой, не просто он там выходит с трибуны и говорят, мы против, а которые силой угрожают там, взять штурмом парламент, сжечь администрацию президента, если будет, пусть они введут санкции. То есть там, против того же Авакова, который спонсор, или пригрозят, точнее, санкции.
Ну,
Авакова собственность в Италии, он, для него это было бы болезненно. И чтобы сказал, пусть твой Белецкий сидит и помалкивает. Вот, вот так вот. Типа, мы это все согласовали, Вашингтон, Брюссель, Берлин, Париж, согласовали, будет мир, а что думают национал-радикалы, и они будут думать в тюрьме. Если бы он это сделал, то ему бы все рукоплескали, у него бы сегодня был до сих пор рейтинг 70%.
А какова роль, наш слушатель Виталий спрашивает, роль украинских олигархов на украинскую политику сейчас? Влияние?
Ну, оно такое же, как и было. Огромное, то есть вот последний пример, вот сейчас на рассмотрении лежит законопроект, так там как-то называется, про дополнительные доходы бюджета, что-то такое, задача которого обложить налогами всех кого угодно, но там, например, налог на руду, который очень важен для господина Рената Ахметова, который предлагалось сначала повысить, а сейчас так цены на, пока это все рассматривалось вот год в зале, цены на металлы упали, теперь ее фактически еще и снижают. Вот о чем можно говорить. То есть, конечно, ну, опять же, а сам Зеленский, когда мы выяснили, что у него десятки миллионов на счетах, то есть, смотрите, что такое олигарх по определению? Это же не просто богатый человек. Это богатый человек, имеющий серьезное, а иногда и определяющее влияние на политические решения. В этом смысле, при всей моей нелюбви к Порошенко, Порошенко сегодня не является олигархом. Пока он был президентом, он был олигархом. Ну, на какие решения политически влияет Порошенко? Он может, у них монобольшинство, он что, у него там, он может заблокировать что-то в Кабмине, или он может провести санкции с НБО. Нет, он этого не может сделать. То же самое касается там Фирташа, там, и тех остальных. А что касается, то есть только тех, кто, чьи люди или чьи интересы через людей интегрированы в управление страной. В этом смысле господин Зеленский или Шефир, скажем, который при нем управляет, он и есть олигарх. Потому что он богатый человек, концентрирующий в своих руках большие деньги, который при этом правая рука президента или там его советник. Вот это олигарх. То есть в этом смысле, ну смотрите, ну, в России кто больше олигарх сегодня там? там Усманов, например, да, там, или там Абрамович, который там постоянно в Лондоне, или там люди, которые, например, имеют решающее влияние на принятие решений там правительством России. Но очевидно, что не, у нас просто перепутано. И в вашем, и в нашем обществе не любовь просто к богатым, этот термин олигарх, это просто мы не любим богатых. Но вопрос не просто в богатстве. Если вы действительно боретесь с олигархами, то есть это vested interest, что по-английски называется, то есть это когда частный корпоративный интерес интегрируется в политическое государственное решение. То есть в этом, еще раз говорю, если сидит человек, у него там мультимиллиардер, но он при этом, например, не влияет на принятие тех или иных решений, там же Трамп, например, сегодня, он олигарх в Америке? Нет, конечно, он в оппозиции. А пока он был президентом, он был фактически
олигархом. А у Зеленского есть шанс на следующих выборах?
Ну, шанс есть, конечно, до сих пор. Но, опять же, 32%, которые заявили, что ни за что за него не проголосуют, для меня это показатель. То есть это уровень ненависти, который сегодня не вызывает. У Порошенко ниже, он номер один сегодня по невосприятию.
Тогда другой момент. То, что сейчас часть территории Донбасса не подконтрольна Украине. Ваши коллеги на Украине в нашем эфире тоже говорили, что, в общем-то, даже для украинской власти в какой-то степени это удобно, потому что традиционно избиратели в Донбассе были неудобны для центральной власти.
Ну, когда Янукович был в центральной власти, он был
удобен. Это Янукович только, да, мы же говорим там про Порошенко, но, потому что там Зеленского и так далее.
Этот фактор, конечно, имеет место быть, и естественно, что у меня не вызывает сомнений в том, что никакого желания возвращать этих людей абсолютно нет.
Наш слушатель спрашивает, да, нежелание еще интегрировать Донбасс. Элиты боятся реванша влияния донецких?
Ну, донецкий, это, опять же, очень длинный, сложный вопрос. Вот можем уже, у меня фактически в политологию, мы там, как бы одну из моих профессий, да, вообще дипломат по образованию, но по диплому...
Я читала вашу биографию, конечно.
Да, политолог-международник.
Так.
Но донецкие, как вот именно консолидированная группа, они разгромлены. И, наверное, лучше, так? Они сами это заслужили, поскольку уж очень сильно путали бизнес с политикой. То есть они не смогли сформировать, и не захотели, точнее, полноценную идеологическую целостную силу. Хотя в какой-то момент партия регионов контролировала все. Кстати, у них было большинство во всех облсоветов, кроме трех областей в Галиции. То есть это тотальная власть. И при этом не сформировать целостную политическую силу с понятным отношением к базовым вопросам, там, русский язык, геополитика, там, и так далее, это можно было только, если ты все время занимаешься набиванием карманов, а не занимаешься реально политикой профессионально. Поэтому вот именно донецкие, мне очень жалко людей на Донбассе, они жертвы просто ужасной трагедии. Простые люди на Донбассе, но те, кто ими вот управлял, именно донецкие элиты, они там, кто-то у вас сидит, кто-то на Запад сбежал, кто-то здесь, но в целом, как вот единой такой группы уже, и самое главное, исчез экономическая основа этого. Шахты, то есть они и так нуждались в реформировании, но фактически война этот вопрос решила. То есть уже вот этого угольного, богатого, сильного Донбасса, наверное, к сожалению, никогда не будет. А соответственно, не будет этой группы отдельной. Есть, еще раз, то, что, о чем мы говорим, будет группа политиков, бизнесменов, общественных деятелей, ориентирующихся на дружественные отношения с Россией, скептично ощущающихся Западу. Вот наша политическая сила такая. Я не говорю, что только мы, может, там есть другие. Но уже может сформироваться полноценная идеологическая, скажем, там, русская партия Украины, грубо говоря, да, то есть, которая представляет вот русскоязычных, людей, носителей русской культуры, русского языка, которые не хотят быть частью России, которые хотят жить в отдельной своей стране, но при этом они как бы четко себя ассоциируют с определенным набором культурных и идеологических парадигм. Партия регионов такой не была. А вот партии именно донецких такого уже не будет.
Но теоретически в какой-то обозримой перспективе появление сил, которые хотя бы настроены нейтрально к Российской Федерации... Может быть, усиление, я имею в виду. Да, то, что вы разговариваете с российским журналистом, да, я понимаю ваш настрой. Я говорю о том, об усилении вашей позиции.
Нет, это не, ну, я, окей, хотите там 30 там, минуту.
Да, 30 секунд до конца
первое,
осталось.
Порошенко очень четко держит свой ядерный электорат, при этом он принципиально не избираем в силу его антирейтинга. И поэтому появление в этой нише какого-то своего там патриотического, там ура патриотического Зеленского невозможно. Потому что вот эти 18-17% всегда у Порошенко, он их не отдаст. Второе. Тотальный кризис вот евроинтеграционной идеи и антикоррупционной, главное. Вот у нас еще было два таких вот у либеральных там западников идеи. Мы боремся с коррупцией, они во многом ее возглавили, как минимум не победили. Второе, нас ждут на Западе, в Европе, версию, значит, не ждут. Соответственно, весь этот лагерь, вот эти все, помните, Лещенко, Наемы, Залич, их вообще уже забыли. Партия «Голос», которая представляла этот сегмент, она разгромлена. То есть ее нет, она сама развалилась. Наконец, вот это возрождение маргинальных радикальных деятелей. Ярош опять появился в публичной плоскости, Белецкий. Они будут отталкивать умеренных патриотов. Этот лагерь очень сильно разобщен. И сам Зеленский, с ним ассоциируются вот эти все кризисные явления, провал по коронавирусу и так далее, но он взял на вооружение лозунги Порошенко. То есть, скорее всего, то есть реванш, если не начнется что-то такое, если страна там не развалится, не будет большой войны, не обязательно именно конкурентная биополитическая сила, но там тот же Разумков, его, он очень аккуратно, но в целом понятно, что он гораздо ближе по идеологии к нам, чем, например, там, к националистам.
Спасибо.
То есть этот реванш вполне реалистичен. Более того, мне кажется, он даже неизбежен.
Спасибо большое, Олег Анатольевич. Ждем вас снова. Благодарим вас. Олег Волошин был с нами, народный депутат Верховной Рады Украины, 9-го созыва фракции оппозиционной платформы «За жизнь». Далее новости. Все, потом Юрий Буткин. Я с вами до понедельника прощаюсь.